Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресса». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Начиная с прошлой пятницы, с момента публикации в газете «Коммерсант» интервью бизнесмена Олега Шварцмана, мы регулярно знакомили наших слушателей за развитием событий вокруг этого интервью. Однако же для тех, кто не уследил за всей этой историей, цитируем сегодняшнюю публикацию в украинской газете «24», которая коротко и ясно изложила своим читателям, что, собственно, случилось.
В России разрастается скандал вокруг заявлений малоизвестного бизнесмена Олега Шварцмана. Он рассказал о государственном рейдерстве в пользу Кремля. Через два дня он отказался от своих заявлений и обвинил журналистов в искажении его слов. Дело идет к судам. В последние дни неизвестный и непубличный глава компании «Финанс Групп» превратился в самого цитируемого человека в России. Информация, рассказанная им в интервью газете «Коммерсант», произвела эффект бомбы. Шварцман абсолютно открыто и откровенно рассказал о идущей в России бархатной реприватизации, которую проводят кремлевские силовики. Методы, описанные Шварцманом, в последнее время в России называют государственным рейдерством, когда с использованием административного ресурса владельцев крупных компаний в регионах заставляют продавать предприятия госструктурам или приближенным к ним компаниям по заниженным ценам. Среди своих покровителей Шварцман назвал депутата Госдумы генерала Валентина Вареникова и самого замглавы администрации президента Игоря Сечина. В результате от Шварцмана поспешили отказаться партнеры по бизнесу и те, кого он называл своими покровителями. «Чепуха все это его фантазия. Я впервые об этом услышал из этого скандального интервью», — сказал Вареников. «Разве я позволю себе с какими-то махинаторами иметь дело? Он наговорил такое, что нормальный человек даже не в состоянии оценить». Шварцмана исключили из избирательного списка и высшего совета партии «Гражданская сила». После этого всеобщего отречения он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что текст интервью журналиста-коммерсанта намеренно исказили. Журналисты же утверждают, что текст интервью был заранее согласован, что Шварцмана предупредили о возможной реакции на него и что он сознательно поставил свою подпись на каждой странице текста. Газета опубликовала на своем сайте аудиофрагменты интервью и копию страницы с подписью бизнесмена. Журналисты готовы подавать в суд, Шварцман тоже. Эксперты, опрошенные газетой 24, теряются и не могут ответить на вопрос, что заставило Шварцмана сначала сделать такие резонные заявления, а потом забрать слова обратно. Они едины в одном. Все, о чем проговорился Шварцман, соответствует истине. Это признал даже глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Намеренно или нет, но господин Шварцман сказал правду. Эти явления не локально случайные, а системные, с глубинными корнями, как на региональных, так и на федеральном уровнях, подтвердил он. Хотя не стоит исключать, что Шварцман мог преувеличить свой вес в этой истории.
Будут ли какие-то последствия у дела Шварцмана и какими они могут быть? Это вопрос, который мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Мы чуть позднее включаем телефон прямого эфира, но уже сейчас ждем ваших сообщений на пейджер по номеру 96143, абонент «Радио Свобода», а также смс присылайте на номер плюс 7903-743-2801. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами в студии Роман Шлейнов, редактор отдела расследований «Новой газеты». Здравствуйте, Роман. И с нами на связи вот-вот появится, сейчас просто очень сложно связаться с ним, он путешествует вдоль гор, Олег Киселев, член бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Все время мы его сейчас набираем, договорились вчера, что участвует он в эфире, но это будет зависеть от звука. Итак, Роман, вся эта история по большому счету состоит из четырех вопросов. Первое. Почему он решил все это сказать, да еще и подписаться потом под каждым словом? Через две недели его нашел журналист, и он подписывался. Второе. Правда ли он сказал? Третье. Была ли в самом факте публикации еще какая-то цель, кроме той, чтобы просто показать людям вот это уродливое лицо рейдерства? Четвертое. Если он ошибся или наврал в деталях по конкретным ситуациям, то можно ли говорить о том, что явление тем не менее существует и существует именно в тех формах, которые он описал? Я имею в виду государственное рейдерство под кремлевской силовой крышей. Вот я, собственно говоря, четыре вопроса составила по мотивам дискуссий, которые ведутся вокруг этого интервью. И вроде бы больше никаких ответвлений у этих дискуссий нет. Вот все кажется, что все ухватило. В общем, давайте тогда и по порядку разбираться. Итак, вот человек сидит себе на каком-то там курорте, участвует в конференции, подходит к нему журналист с диктофоном, и вдруг он решает сказать ему абсолютно невероятные вещи, которые раньше, может быть, все знали, все слышали, книжки писали. Павел Астахов перед тем, как стать лидером движения в поддержку Путина, описал в книге «Рейдер» вот все вот эти процессы о том, как крышуют кремлевские, о том, как отбирают бизнес Рособороны экспорт и так далее. Все это знали, но никто не говорил это с именами, фамилиями, явками и паролями. И вдруг человек решил. Почему?
Ну, Шварцман — это такой барон Мюнхгаузен нашего времени. Заявив о том, что он как будто бы обслуживает некие кремлевские семьи, конечно, он на Луну не летал, но он выразил то, что люди давно хотели услышать. Собственно, все знали, что это происходит. И уже дело не в самом Шварцмане. Действительно ли он причастен к этим деньгам, не причастен ли он к этим деньгам, причастен он к государственному рейдерству, не причастен. Главное, что он сказал об этом. Все это знали, все хотели услышать это от кого-то, он громко, почему? В авторитетной газете, и да. Вот он это сделал.
Почему?
Какие мотивы? Да. Ну, знаете, мы можем тут только гадать.
Да, можем, вот, так мы лично, и гадаем, сидим, да.
Лично мое мнение, даже, может быть, безотносительно Шварцмана. Вот представьте себе, человек занимается мелким рейдерством где-то на периферии России. Бизнесмены обычно не склонны оценивать средства массовой информации по достоинству. Они не считают, что сказанное ими где-то может иметь такой резонанс. Они вообще относятся к СМИ достаточно легко. Особенно в последнее время они понимают, что да, легкомысленно во многом, потому что понимают, что, собственно, на процессы, на какие-то значительные СМИ не оказывают существенного влияния. Вот Шварцман, как я себя представляю, или там другой человек на его месте, думает: смотрите, у меня в регионе развивается ситуация с захватом предприятия, условно говоря. Чтобы мне представить себя в хорошем виде и иметь дополнительный вес, я сейчас скажу, пожалуй, журналистам, что я имею отношение к некой партии, власти, к неким людям из администрации президента, к неким семьям чиновников администрации президента. И когда эта газета достигнет периферии, слух разнесется по всей Руси Великой, и люди будут поневоле думать, а мало ли, а вдруг за ним действительно стоит некий ресурс. Ну что греха таить, действительно, ведь сложно понять, есть за этим человеком кто-то или нет. Особенно если мы говорим о российской периферии, где-то там очень далеко, и от Москвы, и далеко от каких-то центров информационных. Разумеется, это добавляет некий вес.
То есть буквально набил себе цену.
Ну, разумеется, вы знаете, ведь мы можем привести примеры, которые, может быть, не идентичны совершенно, но по сути являются чем-то похожим. Вот, например, давний случай, как в Татарстане некоторые граждане на представительных автомобилях объезжали колхозы, значит, под Казанью, представлялись тем, что они собирают деньги на свадьбу сыновей Шаймиева, и получали деньги, и немалые, от, значит, председателей и администрации этих колхозов. Явление, в принципе, одного порядка. Единственное, что они, конечно, не выступали в центральных средствах массовой информации. Думаю, ошибка Шварцмана в том, что он выбрал «Коммерсант» и выбрал период, который уж совсем не подходил для таких откровений, предвыборная кампания. Это, знаете, нужно было угадать.
Ну вот это чистый вот именно случай, я думаю, это то, что называется.
Дело в том, что «Коммерсант», он способен придать вес, это очень авторитетная газета. Она способна придать вес любому высказыванию, даже конечно, если это будет человек с улицы. И, разумеется, если в нем содержится хоть какой-то философский смысл, люди будут это обсуждать и думать об этом.
Но случай состоит в том, что вот именно в этот день была конференция, на которой случайно корреспондент «Коммерсанта» встретил этого совершенно случайного бизнесмена. Мы продолжим после анонса.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что «Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания», а западные: «Мы тебя никогда не любили, поэтому прощай».
«Время свободы», итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С нами Роман Шлейнов, редактор отдела расследований «Новой газеты». Вам, мы, уважаемые слушатели, задаем вопрос, будут ли какие-то последствия у этой истории со Шварцманом замечательной. И то, что сказал Роман, в общем, совпадает с тем, что говорят другие эксперты. Андрей Реут, редактор отдела экономики газеты «Известия», из номера в номер пишет, что это рекламный ход, рекламная кампания. Чем дальше, тем рекламнее она становится. Гендиректор «Коммерсанта» Демьян Кудрявцев в своем интервью сказал, что в его глазах это человек авантюрного склада, который для зарабатывания денег изобрел себе некую легенду. Эта легенда в какой-то мере соответствует ожиданиям, потому что всем эта история про то, что сейчас все отберут, государство давит, силовики наседают. Они на слуху, такие истории. Этакий сын лейтенанта Шмидта эпохи социальной ответственности бизнеса. Ну вот как его уже только не называли, сыном лейтенанта Шмидта, еще как-то там, Остапом Бендером. В общем, да, не очень, ему не очень поверили. Но... То есть второй вопрос, правду ли он сказал, это вот мы уже, собственно, и обсудили, что где-то правда, где-то то, что он наслышался, а где-то, может быть, и не совсем так. Хотя то, что он сказал неправду, тоже еще никто, никем, собственно говоря, не доказан. В чем он сказал неправду? Только в том, что, например, об этом его рейдерстве, вот от него сейчас отреклись вот эти компании, да, крупные иностранные компании, Европейский фонд реконструкции и развития, вот эта компания Тамир Фиш, израильская, сказали, что мы не хотим с ним больше иметь дело. Но они могли и не знать. Но о том, что он занимался этим вместе с кремлевскими, вместе с силовиками, они, допустим, могли ведь и не знать. Ведь мы же до сих пор точно не знаем, занимался он этим или нет.
Вы знаете, я не верю в то, что биодобавки являются профильным бизнесом Сечина Игоря Ивановича, заместителя главы администрации президента.
Что значит биодобавки?
Ну, дело в том, что Шварцман занимался биодобавками.
Занимался когда-то биодобавками, потом еще он много чем в жизни
вот,
занимался.
Единственное, что, конечно же, нужно подчеркнуть, что эти люди, деньги которых якобы обслуживал Шварцман, они же сами создали эту ситуацию, появление Шварцмана на свет. Понимаете, вот были такие замечательные компании, как Прана, Ерлтрансгаз, зарегистрированный где-то в деревне Венгерской, да, посредник газовый. Был замечательный Байкал-финанс-групп.
Почти что финанс-групп, который руководит
вот,
Шварцман.
Да, и вот после того, как мы видели огромное количество людей из ниоткуда, которые обслуживали некие интересы, весьма солидные, ну почему же нам не доверять Шварцману? Чем Шварцман-то плохо?
Действительно, так вот действительно. Так вот получается, вы сами себе и противоречите.
Существует большая разница, я не противоречу себе, потому что попробуйте-ка вытащить хоть одно слово из тех, кто представлял Байкал Финанс Групп, или хоть одно слово из представителя Праны. Это невозможно.
Поняла. То есть мы не верим Шварцману только потому, что о таких вещах никто не говорит. Это невозможно. Только поэтому.
Исключительно, что здравый смысл и рациональное мышление подсказывает. Сказать о таком можно только в ситуации, когда тебя завтра хотят убить в результате какого-то внутреннего конфликта, понимаете?
Хорошо. Вот давайте тогда обсуждать такого рода ситуации. Вот третий вопрос, который я тут вам ставила, это действительно цель этой публикации. То есть, ну, допустим, мы цель «Коммерсанта» понимаем. Он берет сенсационное интервью, он его ставит, конечно, с некоторыми там сомнениями, опасениями, с какими-то, может быть, согласованиями, но тем не менее он ставит. Мы сейчас не будем обсуждать там, вот, как, что думала в этот момент газета. Вопрос в том, как это интервью использовано было, и хотел ли кто-то его использовать, потому что ведь есть же версия, что с этим самым Шварцманом договорились, чтобы он такие вещи кому-то когда-то сказал. Есть версия, что Алишер Усманов знал о том, что будет такое интервью опубликовано, и дал добро на публикацию этого интервью, а с кем он там это добро уже обсуждал в Кремле, никто как бы вот не знает. И Олег Киселев, который с нами должен был бы на связи быть, он-то выдвигает ту версию, что все это вообще-то публикация интервью, это не случайно, это ответ команды Кудрина на арест его заместителя Старчака, ответ силовикам. И он не один, потому что сегодня Евгений Ясин в вашей «Новой газете» в интервью сказал следующее. Вот мы читаем в «Коммерсанте» большое интервью бизнесмена Шварцмана. Что можно по этому поводу сказать? Парень напрашивается на свою дозу полония или за его спиной стоят мощные силы, противостоящие силовикам? Скорее, второе. Не все так просто. Другие бизнесмены тоже были объектами подобных операций, но их не обсуждали, в отличие от Шварцмана, на странице газет. Видимо, кому-то влиятельному нужно было показать, как некоторые структуры власти нарушают закон. Это интересный спектакль, который дорого обойдется всем нам, прогнозирует Ясин. тоже та же версия, что вот либералы решили показать злобный оскал силовиков.
Знаете, смеется Шлейнов. Мне кажется, что мы недооцениваем роль случайности в природе. В общем-то, всякое возможно. Вы же понимаете, что люди, по большому счету, непредсказуемы. Поэтому, ну, мало ли что, кому взбредет в голову сказать в каждый следующий момент. Случайное стечение обстоятельств, прекрасное совпадение. Коммерсант, я считаю, это гениальный стёб совершенно на эту тему. Потому что Коммерсант все написал.
Значит, случайно разболтаться он не мог.
Ну,
да?
Почему же не мог?
А случайно...
Ну, знаете, нет, вот... бывают люди, которые способны так начать говорить, и так вдохновенно, и так долго, что почему? Только,
нет,
только записывать.
Случайно сказать правду он, значит, не мог. Вот по вашей версии, все это шутка, все это Хлестаков, он не мог сказать правду. Он просто... Нет, вот, потому просто что такую правду не говорят.
Все характеристики человека показывают, что это невозможно. Просто потому, что все компании, которые можно увидеть за господином Шварцманом, все люди, с которыми он имел отношение, в общем, не говорят о том, что за ним кто-то стоит. Угу. Так в природе не бывает. Просто вот весь мой опыт попыток понимать, как устроены эти схемы обслуживания родственников правительственных чиновников, родственников чиновников администрации президента, они показывают, что они непростые. Там не существует такой простоты картины, когда может выйти один человек и сказать, вот я занимаюсь всем этим. Так не бывает. Понимаете, все эти конструкции устроены достаточно сложно. И, к сожалению, моему большому, обыватель, он не ждет и не хочет, и не желает разбираться во всех этих конструкциях, а практика показывает, что и экспертное сообщество, оно не особо хочет углубляться во все эти детали. Обывателю хочется, чтобы кто-то вышел и вот просто ему так вот откровенно и сказал, вот это я обслуживаю, значит, администрацию президента. А так в природе не бывает. Это кино. Это фильм.
Это кино. А то, что интервью появилось, это вот не кино, это тут случайность возможна.
Почему? Я думаю, что Коммерсант... Да. Ну, смотрите, какой результат для Коммерсанта. Он добился совершенно колоссального...
Нет. Нет, с Коммерсантом все понятно. Вот мы просто сейчас вот еще раз, Роман, я еще раз повторяю схему, еще раз. С Коммерсантом все понятно. Коммерсант получает абсолютно сенсационный текст. Но в какой-то момент все-таки решает главный редактор посоветоваться с собственником. Ставить текст или не ставить. Допустим, он советуется. А собственник, и вот дальше начинается история, о которой мы можем только догадываться. А собственник советуется дальше. Ставить или не ставить. Посоветовавшись и получив какие-то там рекомендации, он говорит главному, ставим.
Хорошо, давайте фантазировать на эту тему. Ну вот мы знаем прекрасно, что господин Медведев, который является первым вице-премьером, да, он не в ладах с господином Сечиным. Это разные кланы, клан силовиков.
Так на этом эта версия и строится.
Если Медведев
стоит
за Газпромом, почему бы господину Усманову не поставить такое интервью? Я еще раз повторяю, это все теории. Замечательно, да, тем более появился такой человек. Случайно там или намеренно, не будем гадать на эту тему. Но это прекрасно вписывается в эту систему, в эту ситуацию. Единственное, что я прошу просто, я думаю, что все сложнее. Не нужно недооценивать роль того, что происходит в мозгах у человека, и какая случайность там может случиться, какое замыкание там может произойти. Вот случилось замыкание, и человек откровенничает, а потом еще и заверяет все это. Бывает такое. Единственное, что, конечно, мало мы встретим бизнесменов, которые способны на такое публичное харакири. Даже если это и шутка, вы знаете, я мало знаю бизнесменов, которые способны были бы так пошутить с упоминанием, знаете ли, таких тяжеловесов, как Игорь Иванович Сечин.
Ну, так вот, так может быть, все-таки поэтому не... Потому что он же тоже вот не идиот. Допустим, он так придумал. Но ведь он придумал такие имена, за которые тоже потом могут, за такие шутки, за такие придумки ведь тоже могут дать по голове.
Да, дай бог, что эта шутка была для него не последней.
Ладно, читаем, что нам уже написали наши слушатели, потом уже будем обсуждать вообще-то портрет явления. Итак, так, лже. Вот пишут все, вот нам слушатели жалуются про то, что лже появились разные слушатели, которые подписываются лже-фамилиями. Но мы будем разбираться, уважаемый слушатель Майорова, по смыслу сообщений, не будем читать те сообщения, которые явно к вам не имеют никакого отношения. Это скандальное интервью лишний раз что-то подтвердило, оборвалась смс-ка. Олег Шварцман и пословица «слово не воробей, вылетит не поймаешь» очень похожи. Но теперь поздно отказываться от слов и приносить извинения. Коммерсант, люди, которых это затронуло, людей, которых это коммерсант, и людей, которых это затронуло, это все это мало устроит, пишет слушатель добрый. Это скандальное интервью лишний раз подтвердило, что в стране безнаказанности и революции рейдерство является орудием перераспределения народного добра в пользу действующей власти для так называемых своих в доску людей. Но это мы подробнее с Романом еще обсудим. Вот это явление, о котором еще раз сейчас все так громко заговорили. И спасибо этому интервью, в общем, в этом смысле. К сожалению, КГБ имеет практически такой архив, что любого может обвинить и посадить. Это я не поняла, к чему. Один бизнесмен сказал лишнее, вернее, правду. Теперь вяжет варежки в Красноярске. Что ждет нынешнего болтуна? По мере того, что с ним будет происходить, будет ясно, чей заказ будет выполнен. Вот так прогнозирует Анатолий. Жалко Шварцмана. Кремлевская администрация такие выпады никому не прощает. В последнем его выступлении чувствуется испуг за свою жизнь, пишет Раиса. Это когда он пытался уже от всего этого открещиваться, имеется в виду у Раисы. Ранее или поздно народ прозреет, что истинная сущность спецслужб – это профессиональное воровство информации и материальные ценности. Истинное воровство информации и материальных ценностей, видимо, истинное лицо Путина – это циники в магазинах. Так пишет. Ценники! Сергей Митрофанов, вот видите, наша пейджерная записчица написала «ценники в магазинах», а вы, конечно, имели в виду, я догадалась, «ценники в магазинах». Пойдет ли адвокат Борщевский в защитники исключенного из его партии вот этого самого Шварцмана, спрашивает Николай. Легче всего представить Шварцмана идиотом, но в жизни так не бывает. Вот тоже сомневается Андрей, что тут что-то не так, что-то здесь все-таки не так, что просто разболтался и все, просто дурак какой-то. Хорошо, я вот прочитаю несколько мнений, которые за эти дни были опубликованы в газетах. Например, российское бизнес-сообщество называет правдой сенсационное заявление совладельца финанс-группы Олега Шварцмана. Очень такую, как сказать, Чубайс очень к этому серьезно отнесся Анатолий, сказал, что все это так и происходит в жизни, но тоже, как и вы, он говорит, что да, это портрет явления, явление да, но там про детали он не говорил, знает ли он такого человека Шварцман, знает ли он что-то о его связях с кремлевской администрацией. В интервью РБК Дейли пишет, в интервью Шварцман предстает авантюристом и рейдером, чья откровенность граничит с полным отсутствием инстинкта самосохранения или со столь же полной уверенностью в безнаказанности. Это оценка РБК Дейли. А также газета говорит о том, что все версии сводятся к тому, что герой интервью либо неадекватен, либо является пешкой в схватке кремлевских кланов. Однако первый вариант отпадает. По словам шеф-редактора газеты «Коммерсант» Андрея Васильева, Шварцман дал интервью 3 недели назад, был трезв и позже внес, мы уже об этом говорили, в готовый текст справки. Это, конечно, наезд на Игоря Сечина, сказал РБК Дейли, научный руководитель Центра социальных исследований и инновации Евгений Гантмахер. Вот, пожалуйста, считается, что это просто вот такой, опять же, наезд. Сам факт, видимо, публикации этого интервью – это наезд на Сечина. Мы продолжим обсуждать интервью и последствия, которые возымело это интервью Олега Шварцмана после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в час дня выйдет программа «С христианской точки зрения», и она будет посвящена тому, как христианин должен относиться к неудачам. Например, к провалу на выборах партии, за которую он голосовал. Не говоря уже о неудачном браке, неудачной сделке. Очень хороший ряд приводит Яков Кротов. Хотя, почему не говоря? И об этом нужно поговорить и с участием дорогих слушателей, которые тоже, наверное, знают, что такое неудача. В передаче будут принимать участие христиане разной конфессии. Все это вам обещает Яков Кротов. Продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Тбилиси суд по ходатайству Генпрокуратуры снял арест, наложенный на имущество телекомпании и медиа. Ожидается, что журналисты смогут вернуться на работу 7 декабря, а в течение 3 дней телеканал вновь выйдет в эфир. В селе Старый Черек Кабардино-Балкарии убит капитан милиции. Как сообщается в правоохранительных органах, в среду вечером неизвестные подъехали к дому милиционера и расстреляли его. Имя погибшего не сообщается, нападавших ищут. В Следственном комитете при прокуратуре России считают незаконным решение закрыть одно из уголовных дел против заместителя министра финансов Сергея Старчака. Решение закрыть дело принял заместитель генпрокурора Виктор Гринь. В американском городе Омаха, штат Небраска, вооруженный мужчина убил 8 человек, после чего застрелился сам. 5 человек получили ранения, 2 находятся в критическом состоянии. Полиция установила имя нападавшего. Им оказался 19-летний житель одного из ближайших городков Роберт Хоукинс. На севере китайской провинции Шаньси при взрыве на шахте погибли 40 горняков. Свыше 70 оказались блокированы под землей. Министр обороны США Роберт Гейтс совершил 6-й в этом году визит в Ирак. Он встретился с руководством страны и американским командованием. В Верховном суде США начались слушания о праве заключенных американской тюрьмы в Гуантанамо оспаривать свое содержание под стражей в гражданском суде. В чешской столице сегодня начинаются гастроли Московского театра под руководством Олега Табакова. Театр представит спектакли по пьесам Островского, произведениям Гончарова и Гоголя. Вы слышали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем нашумевшее интервью Олега Шварцмана в газете «Коммерсант». Звоните нам в этой части программы по номеру 8 800 222 12, а также присылайте сообщение на пейджер по номеру 96143, абонент Радио Свободы. СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. И вопрос мы задаем, будут ли какие-то последствия у этой истории, или вот так все как-то утрясется, уляжется, посудятся между собой Шварцман и Коммерсант, и все об этом забудут. Еще один материал, вот я хочу вас с ним познакомить, журнал Smart Money написал вот такой диалог папа и сына под названием «В своем ли уме Шварцман?». Сын говорит: «Пап, я наконец узнал, в чем заключается план Путина. Ух ты, сам догадался или прочитал где?» «Прочитал в интервью президента финанс-группы Олега Шварцмана Коммерсанту. И что ты из него понял? Ну, во-первых, что нашим силовикам во главе с замглавы президентской администрации Игорем Сечиным разрешили нахапать кучу активов. Во-вторых, это только начало. Грядет бархатная реприватизация. Спецслужбы поручили Шварцману сотоварищу отобрать у нелояльных предпринимателей их бизнес, в пользу государства, конечно. Вот прямо так запросто возьмут и отберут? Не совсем. Как выразился Шварцман, рыночную стоимость этих предприятий можно минимизировать различными способами. Страшно представить себе эти способы, говорит папа. Но дальше в этом самом диалоге доступно, опять же, объясняется читателю журнала Smart Money, о чем шла речь в этом тексте. И, пожалуйста, Роман, вот давайте поговорим теперь о том, чем вы занимаетесь по работе, вот этими самыми ситуациями. Конечно, явления существуют. И пишут, и говорят, что именно в тех формах, о которых нам сообщил Олег Шварцман. То есть все эти рейдерские захваты прикрывает или как-то их даже инициирует кремлевская администрация, силовой блок кремлевской администрации. Были ли до сих пор, вот если исключить, совсем забыть об этом интервью, подтверждение тому, что Игорь Иванович Сечин чем-то таким нехорошим, порочным занимается?
Ну, слушайте, ну, я вас умоляю, смотрите на все последние истории, что произошло с ЮКОСом в итоге, в чью пользу перераспределились эти активы. Что произошло с господином Гуцериевым, который уже сейчас ищет где-то политическое убежище. В общем-то, всем картина-то примерно ясна. И ситуации, мы только привели его самые значимые, а мелких ситуаций, когда рейдерство происходит с участием государственных структур, так их вообще не с числа по России. Поэтому что ж мы говорим-то о том, что, конечно, таких ситуаций было огромное количество. Вопрос в том, что сейчас вот нашелся некий выразитель этого мнения с задором идущих вместе, он вот и объявил об этом на всю
Россию. То есть вся сенсация состоит в том, что человек с конкретной фамилией показал пальцем на другого человека с конкретной фамилией. Все. Ну,
вот,
потому
вот,
что если раньше мы говорили, государство захватило ЮКОС, власть разгромила там бизнес Гуцериева, то теперь просто он говорит, Игорь Иванович Сечин проконтролировал захват такого-то конкретного предприятия в Оренбурге.
Да,
вот вся разница,
так? Про Игоря Ивановича Сечина много писали и говорили о том, что он стоит за целым рядом экономических процессов и за целым рядом перераспределений активов. Поэтому это, собственно, ни для кого не было секретом. Я думаю, тайны не оставалось. Просто появился некий человек, который лишний раз ткнул пальцем в эту болезненную точку. Знал он, не знал, принимал участие, не принимал. Но он еще раз публично и очень громко на целой полосе деловой газеты об этом сказал.
Хорошо, давайте послушаем звонки, что думают люди, какие последствия Петр из Москвы будет иметь вся эта история, или она вот увянет, уйдет там в болото.
Добрый день.
Здравствуйте.
Дело в том, что все, о чем вы говорите, это догадки, которые лишены вообще объективных данных. Речь идет о финансовом пуле, миноритарием которого является Шварцман. Так вот, этот пул наметил финансирование ряда очень крупных инновационных проектов, которые затрагивают интересы нескольких очень крупных международных компаний, в частности, компаний, которые занимаются микроэлектроникой. Дело это очень серьезное, и поэтому были предприняты меры для того, чтобы этот пул развалился. А для того, чтобы пугануть, использовали имя Сечина. Поэтому ничего необычного в этом нет. Дело в том, что подобного рода шаги для развала экономики России предпринимались уже не раз.
Петр, не оставайтесь на связи, я просто уточню для наших слушателей, вот еще раз, просто кто не понял того, о чем вы сказали. Действительно, компания компания Олега Шварцмана выиграла конкурс на то, чтобы быть управляющей компанией в этом пуле, о котором, который совершенно правильно говорит Петр, будет вкладывать деньги в инновационные технологии. Но, Петр, теперь скажите, пожалуйста, а кому понадобилось развалить этот пул? Кому конкретно? Кому?
Мне известно уже, да, начинание, то есть люди собирались и договаривались с некоторыми региональными властями о создании, в частности, технопарка. Технопарка по наноэлектронике. Вот. Я вам могу привести другие примеры.
Давайте с этим начали говорить.
Речь идет о целой политике, связанной уже с международной конкуренцией. В частности, несколько лет тому назад был принят закон о техническом регулировании, который финансировался американской правительственной организацией. Это официальные данные, УСАИД. В результате был принят закон, и наша экономика осталась, по сути дела, без нормативно-технической базы. Ко времени вступления в ВТО мы будем голыми там.
Нет, Петр, вот давайте так, еще раз. Вот есть там четыре иностранные компании,
которые... Вы поймите, что речь идет о международной конкуренции.
Хорошо, цель конкурента была в чем? Чтобы вот разбить этот пул и самим стать, что ли, на место кого-то из них?
Нет, им не нужно. У них...
А что им
нужно? Им не нужно это. Дело в том, что сегодня...
То есть им вообще ничего не нужно?
Перепроизводство продукции, многих видов продукции и... Появление целого ряда, то есть если компании, которые являются сегодня монополистами в ряде сфер экономики, они стремятся переместиться в страны с дешевой рабочей силой, но со своими активами. Им не нужны конкуренты. И в данном случае мы имеем дело с очень продуманной акцией. Вообще вы не задались вопросом, а почему, как это вдруг... Корреспондент «Коммерсанта» оказался, встретился со Шварцманом, о котором вообще никто не знает.
Петр, эта история известна. Корреспондент «Коммерсанта» поехал на конференцию, довольно скучную, кстати, конференцию, на которой ему там было особенно нечем заняться, как я понимаю, и поэтому он ходил и брал интервью у всех подряд. И Шварцман был просто одним из участников этой конференции, у которых он брал интервью. Его, там у него десяток этих интервью, и просто в один момент ему повезло. Вот оказался вот такой персонаж.
Да, такой веселый. Вы считаете, да. Внешних
Но,
или каких?
Хорошо, Петр, мы поняли совершенно вашу версию. В любом случае, то, что если бы было так, что как кому-то невероятным каким-то образом удалось подбросить вот под Максима Квашу из «Коммерсанта» вот этого человека для того, чтобы развалить вот этот пул, я вообще плохо себе представляю, как была эта акция устроена, то вот этой, да, цели добились. Пул развалился. Но как это можно было их свести вот так в одной
версия
точке?
Любопытная, я
очень
согласен.
Очень любопытная, никто об этом еще не говорил.
Что существует некая конкуренция в этой среде. Единственное, что я не уверен насчет внешних врагов. врагов. Я думаю, что тут могло хватать и своих, понимаете, конкурентов, которые были заинтересованы в пилеже тех же самых активов, но не, так сказать, не успели на этот поезд, тут вот и воспользовались ситуацией.
Но способ развала пула очень любопытный, заставить, потому что получается, что развалил пул самое заинтересованное лицо, которое получило деньги от этого
пула. Ну, мы не знаем, какие могут быть интересы у кого, поэтому сложно тут представить.
Или просто это заинтересованное лицо получило гораздо больше денег еще от кого-то, кто заказал развалить этот пул, в котором это лицо было заинтересовано. Спасибо, Петр, за эту версию, она, правда, нигде еще не звучала. Анатолий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Интересно, я вот прослушал Петра, здравствуйте, и он, наверное, в интригах замечательно разбирается, но в электронике явно ничего не понимает.
Поправляйте.
Сейчас почему, в чем тут дело? Дело не в том, сколько вложено денег, а под какую идею. Но, к сожалению, в российской электронике в сегодняшнем состоянии новых идей, увы, я говорю это с огромным сожалением, не имеется. Это все так или иначе перепело того, что уже есть. И это печальный факт. Всего доброго.
Всего доброго, Анатолий, да.
Ну, собственно, да, разваливать-то особо, да, к сожалению, да, увы, нечего.
Прочитаю пейджер. Итак, сегодня в стране под бизнес-фасадом нашли себе приют множество перекати-поле абсолютных проходимцев, делающие доллары любыми мерзостными способами и выражая таким образом главную стратегию уголовного политического режима, который неизбежно окажется на помойке, пишет Александр из города Сызрань. В связи с беспределом в стране по наплевательскому отношению кремлевской власти к закону, установленной неограниченной власти чиновников и силовиков, а также множество фактов рейдерских захватов власти не только предприятий, но и жилых домов, при нечестной власти, конечно, происходит передел собственности в пользу власти, так считает Савельева. Шварцман – ретранслятор позиции кремлевского либерального крыла в ответ на арест Старчака. Да, эта теория существует. Обнаглевшая кремлевская власть, нарушающая законы и права людей, вряд ли что-то предпримет против Шварцмана, так как совершенно не имеет совести и не реагирует на разоблачение с чьей-либо стороны, в том числе и на критические замечания Запада и других демократических стран, пишет Наталья Львовна. Роман Шлинов, я уже спрашивала одного из наших экспертов, почему молчит Игорь Сечин. Вот скажите, что вы думаете об этом?
Слушайте, а Игорь
Все
Сечин...
сказали, а он молчит.
Игорь Сечин вообще когда-нибудь что-нибудь говорил? Мне иногда
вот
кажется,
мне
что
так
это...
и ответили, что он вообще что молчит
это...
всегда.
Это такой монолит.
Хорошо,
скала,
он скала, но у него... Ладно, он скала и ладно, но у любой скалы есть пресс-служба, которая все-таки разговаривает.
Вот,
почему
знаете,
бы, да,
зачем?
Пресс-службе не высказаться?
А зачем?
Вот, не надо.
Вы же знаете, что
Небарское
не существует, в России сколь-либо публичной политики. Ну зачем им оправдываться?
Ну скандал-то публичный.
Понимаете, нет никакой силы у нынешнего российского гражданского общества. Так зачем ему объяснять, какие процессы происходят и кому что нужно? Все решается не здесь, не перед глазами общества. Все решается перед глазами президента. Вот разные кланы пытаются демонстрировать ему, будь то Черкес со своим выступлением в Коммерсанте в том же, да, или другие люди, они просто пытаются демонстрировать, но не обществу, а вот этому одному человеку, который сидит в партере и решает, какие решения он будет принимать по итогам выступлений, так скажем. Вот и все.
Все эти политические головоломки, брошенные в СМИ, направлены на то, чтобы оставить во власти господина Путина, а шумиха для нашей власти все равно, что божья роса, считает Николай Петрович. Я не согласна, что господину Путину очень выгодна эта шумиха. Вот я не соглашусь, правда, Роман? Вот зачем ему это
думаю,
нужно?
Что...
Не совсем не в интересах
власти. Я вообще не
власти.
Думаю, что она не знает, если честно.
Он о ней знает. Я уверена, что знает. Почему безмолвствует прокуратура, Следственный комитет, Общественная палата и так далее? Или в эти структуры тоже прокралась толерантность, спрашивает Сергей. Ну вот это вот как раз, да, вопрос, это вот вопрос точно отвечает Сергей, о последствиях. Будет ли, вообще по идее, да, должен быть какой-то шум и в структурах, которые за все это вот несут ответственность за контроль над этими процессами.
Пожалуйста, а повод для реакции какой? Вот... Давайте почитаем интервью-то подробно и детально. Человек сказал, что обслуживает некие кремлевские семьи.
Да.
Так никому не запрещено обслуживать
он
семьи. Он
и
сказал,
официально
что семьи
сказал, что,
а не
что мы отбираем предприятия за цену ниже рыночной намного, потому что мы давим.
Там было сказано, что с использованием. Он сказал очень обтекаемые вещи. Там юридически придраться к этому невозможно. Он очень абстрактно, очень обстоятельно объяснил, что вот очень обходительно, так скажем, истолковал это все. Поэтому поэтому там невозможно придраться ни к словам, ни к деталям.
Ну как же нельзя к деталям, когда он говорит, вот у наших соцсиловиков, во-первых, очень много людей работают в силовых структурах, во-вторых, он сказал, что мы реприватизируем бархатное. Что, почему бархатное, он сказал, реприватизация? Потому что все-таки какую-то денежку мы им все-таки даем, не то, что мы их там уничтожаем совсем. Что-то там такие, какие-то они получают процентики от того, что на самом деле стоит их бизнес. Но это же понятно, что, тем не менее, это не совсем добровольно. Там было видно по контексту этого, что это не добровольная продажа активов. Так, это именно отбор этих активов.
В бизнесе существуют недобровольные методы, которые укладываются в закон. Ну, да. Понимаете, и использование административного ресурса иногда тоже крайне сложно доказать. Поэтому я, честно говоря, вот, прочитав внимательно интервью, не вижу поводов для какого-то
вот
реагирования.
Этих...
Это больше для обсуждения действительно публичного.
И для осуждения публичного.
Никак не для того, чтобы реагировать прокуратуре или Следственному комитету.
Спрашивает Вячеслав из откуда же Вячеслав? Вторая, из города, который начинается на К. Может, Путину еще ключи отдать от квартиры, где деньги лежат? Не надо, Вячеслав, пока еще вот не вечер, еще не вечер, еще держите свои ключи.
Некоторые бизнесмены уже заявили о том, что они готовы все отдать по первому слову. Вот. Многие очень видные бизнесмены сказали об этом, поэтому может быть и стоит заявить уже сейчас.
О своих ключах. Это наглый вызов обществу, если оно проглотит и проглотит. И это, то с ним можно делать все, что захотят эти ребята, пишет Петр. Поддерживаю литературную газету, настаивающую на реприватизации двух предметов. Первое, слово приватизировано бизнесом и превращает в товар сознание человека. Второе, приватизация биологии человека, описанная в рубрике «С песней по жизни», препятствует возвращению блудного сына к отцу, пересказывает нам Георгий литературную газету. Редактор «Коммерсанта» сказал, что в интервью прозвучали еще фамилии, которые решили не публиковать. Кто еще мог быть назван, спрашивает Николай. Да, они говорят, что юристы «Коммерсанта» одну фамилию вычеркнули сами. После того, как уже Шварцман все подписал, они сами добровольно одну фамилию вычеркнули, но не говорят, какую. Не говорят, я не знаю. Вы посмотрите, там на сайте «Коммерсанта» висят факсимильные копии этого интервью. Может быть, там можно во что-то вникнуть. Я одну копию видела вчера в самой газете, и там очень любопытные правки вносил сам Шварцман. Очень тоже забавно, как он вычеркивал. В каком-то месте Сечин вычеркнут, а в каком-то оставлен. Все элементарно. Это месть силовому блоку за арест Колчака, пишет Полина. Но, конечно, неправильно. Но фамилию, конечно, Старчака. Опять же, наша пейджерная записчица написала неправильно. Русский народ абсолютно не трогает, что путинские бюрократы грабят ельцинских воров. Придет время, открутим башку и тем, и другим, обещает Александр. Аркадий Григорьевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброго здоровья. Здравствуйте.
Здрасте.
Значит, ну, по этому поводу, если можно, чуть-чуть возврат назад. Значит, вот перед вами тот прямой, кто с вами собеседником был, кого взяли из эфира. Мы тут увидели пример вот этой теории окружения врагами. Кто-то чего-то нам хочет навредить. А в принципе, событие,
развалить.
Вот то, которое описано, оно присутствует. Значит, я вам просто напомню, где-то примерно 1.5-2-3 года назад такая система Ростбилдинг в Москве. Причем это абсолютно законными способами. Ведь там как делается? Ведь мы под словом рейдер...
Но он был официальным рейдером номер один назван, этот Ростбилдинг в Москве,
да,
конечно, да.
Да, да.
Гордо
я
нес
сам,
это имя.
Так сказать, ну, не то что пострадавший, я сам... Был в этом процессе, но не на стороне Росбилдинга, а на стороне одного из институтов, как говорится, который ведь очень просто делается. Предлагается людям, вот этим миноритарным акционерам, которые тогда акционировались по так называемой народной приватизации, у которого 2 акции, 3 акции, 10 акций, 100 акций, да, предлагается деньги там по $15 за акцию. Это сумасшедшие деньги для российского трудящегося. Так, он их продает, и в один момент на заседании там правления появляется человек, который говорит, у меня 57%
да.
акций.
Аркадий Григорьевич, вы описываете схему рейдерских захватов, понятно. Спасибо большое. Мы это все уже обсуждали, мы знаем, спасибо, что вы еще раз напомнили, как это происходит. В действительности, да, это происходит повсеместно.
Да, схема-то известна.
Да, схема известная. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Роман Шлейнов, редактор отдела расследований «Новой газеты». Пишите нам по телефону 96143, абонент «Радио Свобода», пейджерное сообщение, смс на номер плюс 7 903 743 2801 01, и 8 800 222 12, прямой и бесплатный телефон эфира прямого. И вопрос, который мы вам задаем: какими могут быть последствия у дела Шварцмана, у этого разговорчивого бизнесмена Шварцмана? Итак, мы слушаем Николая из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый день. Я хотел бы напомнить, что это не первый случай. Как-то раз, когда еще Ольга была, Романова, на РЕН-ТВ, у нее в ночном эфире проскочила буквально секундная информация о каком-то съезде, на котором выступал...
Извините, пожалуйста, Николай, Николай, алло.
Да-да.
Алло, Николай, я сейчас... у нас есть связь с Олегом Киселевым.
Хорошо, я подожду.
Да? Я хотела со своего телефона вывести в эфир Олега Киселева через громкую связь, но не получилось. Вот Киселев мне позвонил, но, может быть, Лена сейчас, наша Колупаева, продюсер, до него дозвонится. Николай, давайте, пожалуйста, еще раз сначала...
Хорошо.
Нет, нет, еще раз раздался звонок. Секунду. Одну секундочку. Вы знаете, Николай, продолжайте, пожалуйста. У нас снова сбой связи, не получается эта связь. Вы
Хорошо.
Продолжайте? Да.
Значит, у Ольги Романовой года два назад на РЕН-ТВ в ночном, буквально секундная была информация о том, что проходит какой-то съезд. Докладчик на съезде был некто Дмитрий Камчаткин. Значит, и там... та же терминология, и все те же были аргументы, и все такая же история, как и со Шварцманом. Значит, я хотел бы, после этого я звонил два раза на Радио Свобода и задавал вопрос Хинштейну в прямом эфире. Хотел прокомментировать, чтобы он сказал, кто такой этот Камчаткин, что чего. Он полностью перевел на другой разговор. Потом я задавал Гудкову тоже, я говорю, вы в спецслужбах, вы все знаете, депутат, дайте запрос, кто такой Камчаткин, что он там плетет. Он ужасные вещи там докладывает, и вообще съезд какой-то очень мрачный был, никто ничего не ответил. И еще один вопрос, скажите, пожалуйста, почему у нас все вот эти политики, и все, вот начиная с Лугового, они похожи на актера, вот как будто их кто-то продюсирует, и вот Луговой, но это вылитый Данька из «Мстителей», наши вице-премьеры Чарли Чаплин и Самойлов какой-то, ну и все остальные. Почему? Как будто за ними, конечно, кто-то дергает за нитки, на устах у них улыбки. Полностью марионеточное прикрытие, за которым все-таки стоит какой-то продюсер. Спасибо.
Так, во-первых, начнем с того, что мы не знаем человека по фамилии Камчаткин. Ни я,
да,
ни Роман.
Мало ли кто мог там появиться,
да,
кого
в этом
могли
эфире
показать пальцем, и кто мог что сказать. Вопрос в том, какие доказательства существуют этому. Я никаких документов или таких людей с такой фамилией не встречал нигде. Тем более в публичном поле.
Читаю пейджерное сообщение. Господин Шварцман забыл советскую поговорку «Болтун – находка для шпиона». Но самое ужасное, что он говорил правду. Все-таки верит Галина. Ну вот, Галина, вы знаете, я к вам присоединяюсь не потому, что я верю, что он говорил правду, а потому что я... Вот мне пока еще лично никто не доказал, что он наврал. Вот я все равно не верю, что... То есть как, вот я не получила еще доказательств, что наврал. Похоже, вас глушат, никак не выделю чисто вашу станцию. Да нет, вряд ли глушат. Бил себя в грудки, рвал на себе тельняшку, что он гражданин своей родины, что у него есть четкая гражданская позиция и что у него 600-тысячная армия таких же бывших, и он отнимет все, что принадлежит нашей земле, у всех воров. Но когда его спросили об энергетике, сдулся шарик гражданства. Алло. Олег, здравствуйте. Вот я сейчас же вас вывожу в эфир по громкой связи. Включаю громкую связь в своем телефоне. И скажите нам, пожалуйста, Олег Киселев, это член бюро РСПП, что вы думаете о ситуации с интервью с Олегом Шварцманом?
Алло.
Говорите, пожалуйста, громко говорите нашим слушателям об этом.
Добрый день. Спасибо, что наконец-то поднялись. Это было, наверное, не очень просто. Вы знаете, на самом деле несколько мыслей, которые приходят в голову по поводу этой ситуации. Самое главное, вопрос, который сейчас, видимо, интересует все бизнес-сообщество, это не вопрос, кто стоит за этим и что это за скандал, и каков образ этого господина Шварцмана, а, в общем-то, является ли эта ситуация системной, или эта ситуация отзывам людей, которые сейчас связываются со мной и говорят со мной, выясняется, что, похоже, вот такое вот, ну, назовем это так условно, рейдерство или попытка, как говорит этот господин Шварцман, мягкой реприватизации или отъема активов, это явление системное. И мне кажется, бизнес-сообщество должно задуматься над тем, насколько большие, насколько широкий размах оно получило и насколько большие объемы получило. Алло, вы слышите меня?
Мы очень хорошо вас слышим. А вы можете себя защитить, бизнес-сообщество, такого рода захватов?
Вы знаете, я думаю, что не только можем и должны. Дело в том, что вот под риторикой государственных интересов, а я не вижу здесь государственных интересов, поверьте мне, мне кажется, государственные интересы все-таки хорошо сформулированы в послании президента, а в этих посланиях я ни разу не читал ничего подобного, связанного с реприватизацией, какого бы сорта она ни была. Так вот, возвращаясь к вопросу, может ли бизнес-сообщество защитить себя, я считаю, что не только может, но и должно. Бизнес-объединения, такие как РСПП, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата, конечно, должны сейчас озадачиться этим вопросом и как минимум организовать мониторинг таких явлений, а как максимум, как мне кажется, в общем-то, организовать какую-то группу или комиссию по расследованию подобных вопросов. Потому что, еще раз повторяю, мне представляется, что за этим нет государственного интереса, что за ширмой, за риторикой государственных интересов прячутся интересы частных компаний, частных лиц, которые таким образом пытаются отторгнуть частную собственность конкретных компаний, конкретных людей.
Вам кажется, правду сказал Шварцман или нет?
Вы знаете, многое из того, что говорит Шварцман, не лишено конкретики и не лишено логики. Без сомнения, фигура он странная и неоднозначная. Я бы сказал так, несколько переутомленный излишними знаниями человек, да, уставший от излишних знаний. Но, тем не менее, вы обратите внимание по реакции моих коллег, реакция такая, в общем, неприятна, в общем-то, несколько даже глуповато по форме, но по содержанию, в том, что он говорит, это отражает некое более широкое явление, чем то, о чем говорит господин Шварцман. То есть это, похоже, некоторое явление, которое стало системным, ну, по крайней мере, в регионах.
Спасибо, спасибо. С нами на связи был Олег Киселев, член бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. И нам все время жалуются слушатели уже просто со всех концов, что глушит нашу станцию. Ну, не глушит, наверное, какие-то... Все-таки я не верю, что глушит нашу станцию. Какие-то проблемы появились технические. И в заключение, пожалуйста, Роман Шлинов, вот ваше резюме короткое по итогам нашего обсуждения.
Разумеется, совершенно
будут ли последствия?
Совершенно справедливое было высказано мнение. Государство, если оно заинтересовано в развитии свободного рынка, не может заниматься никакой бархатной реприватизацией, ее поддерживать. И совершенно точно действительно выражена тенденция. К сожалению, бизнес-сообщество, оно очень инертно. Оно иногда даже не комментирует острые вещи, старается оставаться в стороне. Поэтому, к сожалению, надежды на него пока мало.
Но на этот раз, может быть, они уже и раскачаются.
На этот раз, может быть, да. Вот это интервью послужит тому, что
спасибо Шварцману хотя бы на этом. Мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были Олег Киселев и Роман Шлейнов. И «Свобода в полдень» через секунду. В Грузии снят арест с имущества оппозиционного телеканала «Имеди».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».